Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире наша с вами вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Галина. Наши телефоны 959-59-39, код Москвы 495. То есть нужно звонить 8 гудок 495 и далее номер 959-59-39. Или можно присылать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Итак, короткий номер 5522. Великий пост почти заканчивается, дорогие братья и сестры, уже это воскресенье будет вербное, вход Господень в Иерусалим, а там уже великая страстная, и Бог даст, встретим светлое Христово воскресенье. Сегодня, 9 апреля утром, многие были на литургии прежде освященных даров. Мы уже готовим себя к страстной неделе, и давайте вспомним строки Его Высочество великого князя Константина Константиновича, нашего русского духовного поэта. «О Боже, просвети одежду души истерзанной моей, дай на спасенье мне надежду во дни святых твоих страстей. Услышь, Господь, мои моленья, и тайной вечери твоей, и всечестного омовенья прими, причастника меня». Врагам не выдам тайны я, воспомянуть не дам Иуду тебе в лобзании моем. Но за разбойником я буду перед святым твоим крестом взывать, колено преклоненный, о, помяни, Творец вселенной, меня во царствии твоем. А в светском календаре завтра, 10 апреля, день рождения русского философа Ивана Александровича Ильина. И тоже хочется процитировать его пророческие слова. Вот он так писал. «Враги России не успокоятся до тех пор, пока им не удастся овладеть русским народом через малозаметную инфильтрацию его души и воли, чтобы привить под видом терпимости безбожие, под видом республики покорность за кулисным мановением, под видом федерации национальное обезличение. Им нужна Россия, расчлененная по наивному свободолюбию, согласная на расчленение и воображающая, что ее благо в ее распадении». Ильин предупреждал, что после неминуемого развала коммунистического правления нужно не впасть в соблазн идти по западному пути. Наш путь – православие и национальная идея единой и неделимой великой России. Насытившись сполна призрачными свободами и суверенитетами, народ уже понимает их пагубность и стремится вновь стать великой Россией, что очень хорошо мы увидели на примере Севастополя. Помоги нам всем, Господи, в мире и единении сохранить нашу веру и Родину, и Царство Небесное, русскому философу Ивану Александровичу Ильину. Ну вот, а теперь я с радостью представляю вам нашего замечательного сегодняшнего собеседника. Это писатель, филолог, священник, протоиерей Александр Шабанов. Он приехал к нам аж из Тверской митрополии. Дорогой батюшка, добрый вечер. Благословите тех, кто в студии, тех, кто нас слушает.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Благословение Господне на вас. Я всех вас рад встретить вас в студии здесь, в Москве. Мне очень приятно, что вы помните и о Тверской митрополии, и у нас там живущих, молящихся. И Москва, конечно, хорошеет, так же, как и хорошеет сейчас Сочи. Мы будем надеяться, что и Тверь Ну, мы вот как раз и хотел сказать, что будем надеяться, что настанет час и Твери, когда и в ее, под ее своды придет такое благоденствие, ну, хотя бы чистота и покой, которые есть в других городах российских, которые не хватает Твери.
Ну, у вас такие покровители, Анна Кашинская, Макарий Калязинский. В Калязине мне часто доводится бывать, довольно-таки часто. Там очень хороший глава, не области, а района, города и района. Замечательный, тоже Ильин его фамилия, Константин Геннадьевич. И вы знаете, наверное, все зависит от главы. И как-то все так мирно, хорошо, мощи Макария Калязинского теперь в Калязине. Замечательно просто.
Да, конечно, я с вами согласен. Очень много зависит от главы. Но мощи действительно возвратились в Калязино с Твери, где они находились. И, может быть, в этом тоже какой-то свой смысл духовный. Вы же любите говорить о духовных смыслах. Вот мощи Макария оставили Тверь, и Тверь сейчас переживает не лучшие свои времена, но мы надеемся на милость Божию, на мужество русских людей, потому что то, что происходит сегодня в Севастополе, в Крыму, я думаю, что кроме радости, которая понятна и разделяется многими нашими согражданами, это еще и повод для того, чтобы обратиться тем, кто живет в Срединной России, обратиться к каким-то серьезным вот таким истокам, ну, вот того самого мужества, самосредоточения, о котором как раз писал Иван Ильин. Оно поможет нам для того, чтобы двигаться самим дальше.
Именно так. Батюшка, а вот мощи Михаила Тверского князя, они утеряны?
Они, да, они были утеряны после революции.
И даже частичек не осталось?
Нет, частицы есть в Твери, в Кафедральном соборе, в иконе. Где-то еще находятся частицы Михаила Ярославовича. Но сами по себе мощи, так же, как мощи Ефрема Новотожского, они вот в той полноте, в которой они были до революции, они утрачены, к сожалению.
Да, у вас святых много. Юлиания Вяземская, это тоже ведь...
Да, она причислена тоже к лику тверских святых, находится в нашем Патерике, и ее помнят и в Торжке, и в Твери.
И мы ее поминаем тоже. Я люблю очень эту святую. Батюшка, ваша замечательная публикация была на нашем сайте Радонеж, да, о Вяземском. О Вяземском, и вы написали это заметки о духовном, о русском духовном писателе. Вот откройте нам, пожалуйста, почему он духовный писатель. Я его знаю как друга Пушкина.
Но его действительно только... большинство знает как друга Александра Сергеевича Пушкина, потому что это, скажем так, вот... плоды школьного воспитания советского, те, кто так или иначе относились к кругу Пушкина, они находятся в тени его, ну и учитывая то, что сам Пушкин, по свидетельству современников, даже в своем присутствии запрещал высказывать какие-то критические суждения в адрес князя, он вот таким, можно сказать, нимбом дружеского участия Пушкин ему посвятил несколько своих очень серьезных произведений. «Бахчисарайский фонтан». Он взял строчку из Вяземского эпиграфом к Онегину и так далее, и так далее. А почему русский духовный писатель? Потому что творческое наследие князя Петра Андреевича, оно очень велико. До революции вышло ни много ни мало 12 томов его сочинений. Он был, его называли «декабрист без декабря», но вот я называю его «романист без романа», потому что свой огромный творческий потенциал, можно сказать, свой гений журналистский, он воплотил именно в своих записных книжках, дневниковых записях, литературоведческих статьях. Но самая первая его известная книга была посвящена Фон Визину. Вообще Вяземский — это, можно сказать, первый русский литературовед, потому что до него столь серьезных, столь глубоких исследований в литературоведении не совершал никто. Ну и плюс ко всему тому же, конечно, Вяземский был ярким публицистом. Будучи человеком государственным, он реагировал на все проявления в молодости. Он участвовал в составлении Конституции. В зрелые годы он писал работы и даже против нарождающихся тогда коммунистических идей. Много внимания уделял литературе художественной. Ну и вообще, конечно, к большому сожалению, вот тот корпус его, 12-томник, он не переиздан сейчас, и специалистов по Вяземскому в России не так много. Хотя он, повторюсь, он очень интересный, и его духовное наследие богатая. Но нет смысла цитировать себя
а
самого.
Почему же, батюшка, декабрист без декабря? И почему вы его назвали духовным писателем?
Ну, вы знаете, ответ очень... Публицист,
да.
Ответ
да.
лежит на поверхности. На поверхности, простите за метафору, на поверхности сайта «Радонеж». То есть нужно взять этот текст для того, чтобы мне сейчас не пересказывать, не занимать эфир, не пересказывать мнение князя Петра Андреевича по разным вопросам, просто почитать
ну,
его
кратко.
Прямую речь. Он рассуждал как христианин, и в его поступках было много... действительно было явлено его реальной церковности. Причем я так подозреваю, что он был больше христианин, чем Федор Тютчев, потому что Тютчев все-таки, наверное, больше склонялся к православию, не как к религии. Вот Хомяков, да, Хомяков был практикующим христианином, можно так в кавычках, конечно же, сказать.
Да,
Вяземский, да, он тоже был практикующим христианином. И сама по себе его жизнь, она вот наполнена такого тихого света, света той самой библейской субботы, которую ценил учителя Вяземского. Я имею в виду, конечно, прежде всего, духовного наставника Карамзина и творческого наставника Гавриила Ивановича Державина. Но это же касается и Ивана Ивановича Дмитриева, ну и, наверное, многих наших других, еще не то чтобы забытых, а не полностью раскрытых.
Но Вяземский вообще не раскрыт. Вот вы первый, наверное, такое исследование сделали.
Нет, несколько лет назад в серии «ЖЗЛ» вышла хорошая книга Бондаренко, посвященная князю Вяземскому. А до этого действительно выходили совсем небольшие публикации. В советское время «Гельсон», по-моему, и чуть раньше, в 20-е годы, им занималась Гинзбург.
А до революции Шереметьев, да?
Ну, Шереметьев издавал Астафьевский архив, и само по себе литературоведческое изучение Вяземского, я думаю, что мы станем в ближайшее время свидетелями, потому что даже по количеству частотности цитации Вяземского в СМИ, он сейчас выходит на такой вот достаточно серьезный уровень, им интересуется.
Батюшка, а святая Юлиания Вяземская, это его прапрабабка какая-нибудь, да?
Нет, здесь не совпадение. Он Вяземский по фамилии, она Вяземская.
Вяземский же это огромный род.
Ну да, но она Вяземская все-таки по топониму. Здесь имеется связь с городом Вязьма, а не с...
Вот как.
Да, а не с фамилией. А Вяземский, он интересен еще и вам, как поэту, может быть, и тем, что он... Он же писал стихи, написал очень много стихов, достаточное количество, но он в 70-летнем возрасте издал только один сборник своих стихотворений.
А почему?
А вот это я не знаю, это вот такой был человек, хотя его стихи в большом количестве ходили в списках в России, и Пушкина знал, и Вяземскому доставалось за такое известнейшее стихотворение «Русский бог».
Вот. А вы можете его напомнить?
Ну, оно очень большое, и я по памяти не хочу сказать.
Да?
Да, нет. Угу. Задержусь.
Он был православный христианин.
Он был православный.
К Западу, вот какой? Он славянофил или западник?
Нет, вот он как раз центрист, скажем так, потому что он, видите, как интересно, русская поэзия, русская литература во многом обязана ирландцам. Его мать Евгения, а в английском изводе Дженнифер О'Рейли, была ирландкой, на которой женился его отец, князь Андрей Иванович. И поэтому вот ирландское, я вижу в этом преемство, ирландская поэтическая кровь, вот дух, он
и
через
плюс исконно русская, да?
Исконно русская, да. Uh-huh. Все это в князе Петре Андреевиче удивительным образом соединилось.
Батюшка, вот вы у нас были на эфире в августе, по-моему, да?
Да, я был 30
да,
августа.
Да, 30 августа, это уже прошлый год, это уже
давно
было.
Да, я вам даже скажу, почему я это запомнил.
Почему?
А потому что, когда я вышел с эфира, мне позвонили, мне сообщили грустную новость, что скончался один из моих любимых современных ирландских поэтов, Шеймус Хини. Вот, он умер в предместьях Дублина, и вот у меня так вот запомнилось, Радонеж, Шеймус, Хини, и в этот день как раз, когда...
И мы говорили...
Мы говорили об Ирландии, да, мы говорили о поэзии ирландской, о связи русской культуры с ирландской, точнее, даже не столько ирландской, сколько в более широком смысле кельтской.
Да, кельтской традиции. Батюшка, вот что я хочу сказать. Вы знаете, когда у нас был этот эфир, потом было много откликов и замечаний. Мне звонили, мне писали, мне говорили. Старшему поколению наших радонежцев, братьев и сестер, как бы эта передача не очень понравилась, в том смысле, что у нас мало русских святых, что мы будем еще говорить о святом Коламбе, о святом Патрике. Это старые говорили. А молодежь почему-то очень интересуется святым Патриком, почему-то интересуется вот этой культурой ирландской, кельтской культурой. Почему это? Или она воспитана уже по-другому? Или потому что она чувствует, что это тоже родной нам, ведь кельтский крест находится и в Новгороде.
Кельтские кресты находятся не только в Новгороде. Простите, я начну с финала вопроса.
Хорошо.
Чтобы не забыть, они находятся и в Старой Руси, и в Ладоге, и в Изборске. Ну и дело не только в том, что кельтский крест — это обязательно кельтский, это крест с кругом, который мы обозначаем как кельтский, но это и... в более широком смысле, каменные кресты.
Батюшка, вам нужно на это отвечать очень, ну так, основательно и долго. Давайте сначала примем звонок, а потом продолжим. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Раиса Петровна, Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вообще-то впервые слышу такую вот интерпретацию личности Вяземского, потому что я читала несколько довольно таких пространных статей о том, что Вяземский был англоман, западник ярый, и приводились цитаты, и вот, к сожалению, не могу сейчас сказать автора, и что он был масон, и очень был как-то эгоцентричен в его воспоминаниях о Пушкине, вообще он как бы себя на первое место вот даже невольно выставляет, как бы, что Пушкин равнялся на него. И в смысле веры тоже говорили, что он, так сказать, не очень-то был и воцерковлен, и, ну, как бы сказать, не то, что воцерковлен, а не столь усерден, конечно, в то время все, в общем-то, были воцерковлены. Но, во всяком случае, вот меня ваша позиция вот сейчас даже и удивила, настолько я уже, в общем-то, сроднилась с образом Вяземского совершенно другого плана.
Раиса Петровна, я согласна с вами, потому что меня это тоже удивило, если бы я не прочитала вот эту статью нашего сегодняшнего гостя, отца Александра.
Уважаемая Раиса Петровна, конечно, я вот в очередной раз я должен буду сделать этот не очень честный ход, посоветовать вам открыть сайт радио «Радонеж», потому что там у нас публикация, она находится, и там есть все цитаты. Но о личности князя Петра Андреевича там можно найти и в воспоминаниях и графа Шереметьева, и как раз именно воспоминания, касающиеся Великого Четверга, о том, как князь плакал Великим Четвергом на литургии, о том, как он приходил, очень умилительные вещи, как он приходил к Ивану Ивановичу Дмитрию, и тот поздравить его с причастием святых христовых тайн, и тот ему рассказывал о каких-то своих духовных проблемах. Но что касается Пушкина, ну, тут, я не знаю, мы все отчасти, конечно, жертвы и советской историографии, и советского литературоведения, и князь Петр Андреевич, он тоже, скажем так, пострадал от достаточно неверного взгляда, искаженного. Но, опять же, повторяюсь, я ничего не придумываю, все это можно найти, и сейчас на книжных полках есть издание записных книжек Вяземского. А если вы помните какие-то знакомые, есть, то, я вам скажу, до перестройки несколько книг князя Петра Андреевича было издано, можно к ним обратиться. А так вот на память, знаете, у него есть стихотворение «Черто», это приложение известного нашего «Черто, кто вижу, спаси украшенный». Он пишет: «Черто, кто вижу, спаси украшенный, он блещет славой твоей, но я войти в него не смею, но я одежды не имею, дабы предстать перед тобой». Это большое стихотворение, но оно тоже есть в собрании сочинений князя.
А правда ли, что он был масон?
А насчет масонства я вам скажу так. Масоном был и Пушкин. Но Вяземский, по воспоминанию современников, был совершенно не практикующий масон, и масоном он стал достаточно случайно. Это было связано с влиянием... Это было связано с влиянием Карамзина, на которого оказывал влияние наш один из тоже забытых, достаточно любопытных философов, связанных с Новиковым. Я имею в виду Михаила, простите, Алексея Михайловича Кутузова, Кутузов Михаил Ларионович из рода Кутузовых. Вот они имели отношение к Новиковскому, кружку, и они вот были теми самыми масонами. Если этот вопрос вас интересует, можно найти замечательную работу, посвященную и Карамзину, и Кутузову, и Новикову, которые были написаны Лотманом.
А вот что влекло в масонские ложи нашу аристократию тех лет? Вы Они, знаете, наверное, только вот эти идеи, свобода, братство.
Я вот как житель Твери, Тверского края, могу сказать, что Тверской край — это вот такое масонское вотчина, потому
это
что у нас...
Это село Красное в Старицком районе.
Да, там такая церковь. Потому что у нас жил князь Львов, который выстроил большое количество масонских...
Гениальный человек, тем не менее. Да,
и пирамиды он масонские тоже строил, которые до сих пор изучаются, и конца и края этим изучением их не видно. А что влекло? Я думаю, что их влекла даже не какая-то идея алхимическая. Алхимии, кстати, они занимались отвратительно, по мнению их французских
коллег. А что же батюшки, куда они смотрели?
Батюшки,
да, православные.
Вы знаете, это же очень страшное время было для церкви. Мы об этом не очень любим говорить.
Во времена, надо сказать.
Ну, представьте себе, во времена императрицы Екатерины был канонизирован только один святой. А потом...
И тем не менее, Екатерина же запретила масонские ложи.
Да, были запрещения, были давления, но они существовали. И, может быть, ложи были запрещены, но типография Новикова в Москве действовала бесперерывно.
Да,
и Новиков платил очень большие деньги своим авторам. И по очень низким ценам свои деньги отдавал книгопродавцам. Это были филантропы, но со своей, конечно, абсолютно искаженными представлениями религиозными. Но вот говорить о том, что они стояли во главе каких-то заговоров, заговор против императора Павла не был масонским. Он был политическим, а масоны там были постольку, поскольку они были везде. Они были везде, и, ну, это область, может быть, серьезных исследований, которые происходят, там, начинают.
Ну, о декабристах теперь, по-моему, уже все ясно, да, что это
масонское. Как я завидую людям, которые могут легко, как бы, вот так сказать, все ясно.
Не все ясно?
Я
То
не
есть
думаю,
они не масоны? Это не масонская ложа?
Нет,
зеленая лампа?
Понимаете, как... А, тот же Вяземский, он не входил в зеленую лампу, он входил в Арзамас, куда входил и Пушкин. Но Арзамас был литературным обществом, где существовали, где пропагандировались идеи масонства, что само по себе не очень хорошо. Но, и опять же повторюсь, люди этими идеями не вдохновлялись, народ не вдохновлялся. Какое-то небольшое количество людей, которые увлекались.
Именно аристократия, которая влияет на народ.
Да, это одна из...
Талантливейшие людей, как князь Львов, это же он гениальный совершенно архитектор-ландшафтник. Великолепный совершенно.
Все, вот видите, как вот все в истории, оно достаточно сложно. Нам кажется, что мы занимаемся историей. Мы не замечаем, что иногда она, а как правило, именно так и происходит, она начинает заниматься нами, нашими мнениями, нашими поступками. И вот очень важно найти вот тот самый духовный ориентир, который лучше всего высказан, наверное, в посланиях апостола Павла к Галатам. Галатам и к римлянам, где очень четко определено, что такое свобода в христианском понимании, к какой свободе призваны мы, и что мы должны ставить, прежде всего, обозначать свой путь чем. То есть вот Евангелием поверять и благой вестью, так сказать, отражать вот те самые искушения, в том числе интеллектуальные.
Интеллектуальные. А вы считаете, они не были заражены каким-то интеллектуальным грехом, вот эти вот аристократы-масоны русские?
Не бывает интеллектуального греха. Грех, он связан
с... Высокоумие.
Да, может быть, высокоумие. Но высокоумие... Гордыня не обязательным образом должны проявляться в транслировании неких идей. Это может быть и по-другому, но я с вами соглашусь, что сам по себе вот этот духовный поиск, религиозный поиск, он бывает не всегда безопасен. То есть это такая территория риска. территория риска. Потому что сегодня вспоминаемый нами Иван Александрович Ильин, он вступал в свое время в очень жесткие дебаты с не менее гениальным представителем русской философии Николаем Александровичем Бердяевым. Ну и вот эта вся вот эта полемика вокруг в 20-х годах 20 века за границей и здесь, в России, еще накануне, в Серебряном веке. Все свидетельствует о том, что люди ищут. И на путях вот этого поиска они встречают разного рода искушения, и духовные, и психологические. Не всегда бывают готовы поверить, я не буду здесь цитировать азбуку гармонию, но поверить, проверить все вот тем самым евангельским кристаллом, через который преломляется свет истины. Не всегда такое бывает.
Это так. Батюшка, вернемся к нашей теме, второй.
По поводу молодежи мы говорили.
По поводу молодежи. Почему они интересуются?
Вы понимаете, в чем дело? Я так вижу молодежь, и мы на эту тему с людьми молодыми разговаривали. Их интересует история кельтской церкви, история кельтского христианства, потому что в нем кто-то видит некий источник незамутненный древней христианской церкви, о котором они хотят узнать больше, но в силу совершенно понятных исторических причин, отсутствия литературы в России на эту тему, в свое время они ответов не находили. Но они хотят найти ответы. То есть они слышат, представляют себе, им хочется разобраться, что такое кельтская церковь. Они хотят понять, почему эта церковь, которая существовала в времена неразделенной церкви до раскола 1054 года, почему эта церковь, которая существовала в противостоянии, была не в жестком, но в определенном противостоянии была к Риму, ее миссионерские труды, почему студент читает исторического факультета, читает Жака Легофа, и он встречается с цитатой, что ирландские миссионеры, кельтские миссионеры в VI веке спасли Европу от варварства. Он хочет понять, почему это
происходило.
Может быть, батюшка,
у нас же много неискушенных радиослушателей, вы, может быть, скажете, кто такие кельты и кельтская церковь?
Кельтская церковь — это церковь северо-запада Европы, к ней имеют отношение древней неразделенной церкви, западной части неразделенной церкви. Это жители Шотландии, прежде всего Ирландии, Шотландии, Уэльса, жители острова Мэн, отчасти жители Корнуэлла, той части Франции, которая называлась Арморика, сейчас мы ее знаем под названием Британь.
А как же в нашем Новгороде, Старой Руси?
В Старой Руси кресты, кельтские кресты на храмах, они вмурованы в стены храмов. На кладбищах можно найти еще, я сам находил, такие блоки каменные, в которых эти кресты в свое время вставлялись. Они, миссионеры, приходили с вот этим крестным знаменем, это был символ кельтской церкви, древний, имеющий отношение как раз к житию святого Патрика. Вот одно за другое двигается. Патрик пришел в Ирландию, там появились высокие каменные кресты. Это часть монументального искусства, которое распространялось по Западной Европе. И, видимо, с кельтскими миссионерами, которые, это факт, кельтские монастыри существовали в Киеве до XII века. Конечно, я же ничего не сочиняю. Это есть в источниках, это все зафиксировано. В Киеве до XII века существовали монастыри. И кельтские миссионеры, судя по всему, проповедовали на северо-западе Европы, доходили до Новгорода. Это старый известный путь. Доходили до Новгорода, были на Ладоге. И если следы кельтской церкви сейчас фрагментарно существуют, то люди обращаются к ним для того, чтобы не найти альтернативу, не противопоставить, для того, чтобы расширить свое историческое христианское мировосприятие. Потому что, знаете как, человеку кажется, что он все знает. Вот он говорит, что я вот вижу край стола, а если ему показать чуть дальше, он увидит перспективу. Так вот, знание, оно как раз дает перспективу, в том числе и историческое знание.
Благодарю. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ирина Васильевна, батюшка, благословите, раб Божий Сергий из Москвы. Простите за такой вопрос. Вот жизнь христианина венчает его кончину. Вот это непостыдно мирно. Вот у меня есть там сведения, но я не знаю, сколько... Что вам известно вот о кончине Петра Андреевича? Простите, пожалуйста.
Он очень тяжело болел. У него было редкое заболевание по тем временам. Все называли бессонницей, нервным расстройством. Он лечился в Баден-Бадене, на водах, в Швейцарии, в горах он тоже лечился. Там ему становилось легче. Вообще он прожил очень долгую жизнь, 86 лет. Его пережила его супруга Вера Федоровна, она дожила до 96 лет. У них брак, по-моему, 70 чем-то лет был.
Да, бриллиантовая свадьба.
Да, у них. Вот, и он, у него была действительно мирная кончина. В его воспоминаниях очень хорошие заметки есть. Они посвящены священнику отцу Иоанну Базарову. Это вот был такой друг и в какой-то период времени духовник Василия Андреевича Жуковского, когда Жуковский переводил Евангелие, он находился за границей, Базаров ему помогал со словами, с переводом некоторых греческих и еврейских слов. И Вяземский познакомился с Базаровым, это вот по свидетельству самого князя, и он очень хорошо относился, Петр Андреевич, к нашему заграничному, зарубежному, как сейчас говорят, духовенству, потому что там были люди, как правило, образованные, и он незадолго до кончины, вот по свидетельству, мы не можем сказать, что буквально перед смертью он исповедался и причастился, но то, что он был в духовном и литургическом вот таком общении с нашими священниками, которые служили в Германии, да, это известно. Вот так он мирно отошел к Господу. Похоронен он на Тихвинском в Александро-Невской лавре.
Ну да, это все знают, конечно, да. Что в Петербурге похоронен. Батюшка.
Да, сам он, да, ну вот тоже, знаете, тяжелая, конечно, судьба жизни. У них было 8 детей, 7 скончались. Причем Мария умерла, вот любимая дочь, когда ей было, по-моему, 33 года. Это что-то такое. Вот. Остался старший сын, князь Павел Петрович, который, да, как филологам это очень тоже ценно, он стал одним из первых комментаторов слова полку Игоря. Это считается классикой.
А это в какие годы?
А это 1886-90, вот эти годы.
А сейчас род Вяземских как-то продолжается? С кем-нибудь вы общаетесь?
Нет, я не общаюсь, но я знаю, что там существуют потомки. И вот мы, как-то странно все в истории, да, мы вспоминаем и советскую власть, но вот тот самый человек, которого Ленин называл броненосец легкомысленный, я имею в виду Луначарского Анатолия Васильевича, он до 1929 года жил в Астафьево. Он занимал 11 комнат, но мы ему обязаны тем, что архив Вяземского, он сохранился. И в 25-м году Ходосевич в Париже пишет, что он надеется на то, что архив Вяземского будет разобран и сохранится.
А где сейчас этот архив?
А часть хранится у нас в Центральной библиотеке, в Ленинке.
И вы работали, да, с этим архивом, да?
Нет, я с архивом не работал, я работал с другими источниками, с разного рода литературой, но, может быть, когда-нибудь удастся посмотреть эти книги. Что-то есть в Твери, но что-то... Основной корпус находится в Москве и в Петербурге.
Батюшка, ну так отрадно слышать, что Вяземский не был западником.
Нет.
Был центристом, да,
нет,
как вы сказали.
Да, он не был западником. Он как раз, у него были серьезные столкновения в свое время со Спиранским в начале своей карьеры. А так он был, вообще он был государственником. Он был, если не ошибаюсь, у него было несколько наград серьезных государственных. Вот, обершенком он был. Ну, и вот его взгляд на Россию очень интересный. Можно все это почитать. И я думаю, что это имеет смысл читать. У него оригинальный историографический подход.
А в Тверской губернии у него имение было?
Нет, у него не было.
В Ярославской, по-моему,
да? У него было в Астафьево.
А почему вы заинтересовались Вяземским?
Ой, ну вы знаете, это вот сложный вопрос, и сложный, и простой, потому что ответ настоящий у меня нет, а ответ формальный будет звучать приблизительно так. Не я заинтересовался им, а он заинтересовался мной. Мы же верим в то, что происходит определенная духовная связь. То есть, вот, то же самое происходило в свое время с Патриком и с Коламбой, с Бринданом, с другими кельтскими святыми, на которых я, значит, над которых я
говорил. Вы уже были священником, когда заинтересовались вот кельтской церковью. Да. А скажите, пожалуйста, ныне существует кельтская церковь, ну, хотя бы в приблизительной чистоте, или нет?
Нет, она не существует. Кельтская церковь закончила свое историческое существование. Я могу даже сказать, что это точно был 12 век, собор в Кэшеле. Это было последнее. Это после того, как английские войска вошли в... Ну, это были не англичане, это были норманы. Вошли в Ирландию, произошла оккупация и разделение Ирландии. Уже кельтская церковь, она просуществовала 1000 лет. Нет, не 1000. Просто 700 лет, можно так сказать. И ее путь завершился. Но это одна из древних церквей. Просто представьте себе, что вот рядом с нами существует армянская церковь, тоже появившаяся в IV веке. И мы знаем эфиопскую церковь. Кстати, древняя церковь существует, но кельтская церковь в результате таких исторических потрясений свой путь закончила. Но память о ней сохранилась. Сохранилась в литературе, сохранилась. Самое главное, вот то, что мы ценим, когда мы говорим, что Бог являет себя в народе. Это же не пустые слова, это не какой-то лозунг. Он действительно являет себя. И вот те ирландцы, которые сейчас которые живут в Ирландии, и те шотландцы, которые сейчас занимаются тем, что не то чтобы они собираются повторить крымский маневр, но речь об отделении Шотландии от Англии идет достаточно давно, и речь о проведении референдума тоже есть.
Давний вопрос.
Да, люди не ощущают себя принадлежащими к англосаксонской нации, но и выбирают в качестве составляющей своего такого сознания социологического и духовного, выбирают эталон как раз именно кельтской духовности. Она особая, она интересная, она привлекает тем, что там много говорится о связи человека и природы, об ответственности человека за сохранение природы, животного мира. Вот тот самый Шеймас Хини, о котором мы сегодня вспоминали, у него есть большое стихотворение, оно посвящено святому Кевину. Кевин Глендалоха, это недалеко от Даблина, место, местечко, где два озера. И вот святой Кевин был в VI веке, там построена церковь, несколько храмов, и когда ты входишь в церковный комплекс, то тебя встречает камень, на котором высечено имя Шеймаса Хини, поэта ирландского, и стихи на табличке, которые ирландский поэт посвятил ирландскому святому. И вот там рассказывается о святом Кевине, о том, что в его житии, это такое поэтическое приложение фрагмента жития, Кевин молился, он поднял руку, и на руку ему сел дрозд и начал видеть гнездо. Кевин боялся шелохнуться до тех пор, пока дрозд не свил гнездо и не вылупились птенцы. Он держал молитвенно поднятую руку. Вот эта аскеза, кстати, кельтской церкви, она сродни восточной. Вообще кельтские монахи, в том числе основатель кельтской церкви святой Патрик, он же принял монашество не в Риме, а на острове Лерин, где подвязались монахи, совмещавшие западную и восточную традицию, Мартина Турского. Вот если вы помните, в наследии отца Серафима Роуза есть книга, так и называется, «Мартин Турским по стопам святого Патрика». То есть Мартин Турский считается основателем кельтского монашества. И вообще кельтская церковь, она не имеет отношения ни к римо-католическим исповеданиям, таких вещей, как догмат о папстве или о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы, тем более они не имели отношения ни крестовым походом, ни к учению о чистилище. То есть, это вот такая...
То есть они ближе к нам православные, да, можно они... сказать, даже да, как православные. Да.
Ну, их можно, их, вот митрополит покойный Антоний Сурожский их так и называл Западная Православная Церковь. То есть, такой вот...
Западная Православная
западная,
Церковь.
Да, западная
Батюшка,
часть.
А вот то, что молодежь так интересуется Святым Патриком, например.
Интерес
и
молодежь...
даже наша русская молодежь.
Да,
тоже.
Я понимаю. Но интерес
может
молодежи
быть,
у них...
Они чувствуют...
Они, участие молодежи, интерес на... таком гребне музыкальной культуры ирландской и литературы, и всего того, что необычно, все то, что так или иначе связано с миром фэнтези, с рассказами, с легендами о короле Артуре, о лепреконах, о, ну, вот такой волшебный котел, Толкин называл кельтизм, это волшебный котел Мерлина, в который можно положить все, что угодно, никогда не знаешь, что ты достанешь в тот или иной момент. То есть что-то такое альтернативное, но при этом не лишенные смысла, как минимум не лишенные смысла, а в более, при более серьезном анализе это действительно не другая духовность, не иная, а это путь не вправо, не влево, это путь вверх. Почему непосредственно отношение к кельтскому христианству уже в XIX веке не к христианству, а к идеям имели такие люди, как Толкин, Честертон, Льюис. Там вот часть книги Льюиса «Хроники Нарнии» — это, ну, такое переложение саги Плавни Сутомбриндани, саги VIII века ирландской. И так далее, и так далее. Много, много тому есть подтверждений.
А вот возможно ли восстановление кельтской церкви в западном мире или у нас?
Нет. Ну зачем? Это не нужно делать. Нет, это не нужно делать. То есть не нужно ничего восстанавливать.
Это просто история, так остается.
Ну, церковь — это то, что, то, что дает Бог в определенный момент. История же проходит. Тот же самый наш... один из замечательных русских, как раз не славянофил и не западник, а тоже, можно сказать, отчасти центрист, я имею в виду Константин Николаевич Леонтьев, он же говорил вслед за Данилевским о том, что вот пройдет 1000-1200 лет, начинается смена культурно-религиозного, какой-то культурно-религиозной доминанты. В этом нет ничего, в этом нет ничего страшного. Потому что ну, мы все-таки верим прежде всего в Евангелие, созиждут церковь мою на камне, именно церковь, церковь как тело Христово.
А в чем же смена тогда?
А понимаете, что-то может уйти, уйти не глобально. То есть вот мы сохраним самое главное, мы сохраним свою веру. Может быть, будет другое политическое изменение в стране. Вот смотрите, сейчас, когда...
Но церковь же остается незыблемой и неизменной. Нет?
Церковь как тело Христово остается незыблемой и неизменной. Церковь как социальный институт, имеющий тот или иной национальный привкус, характер, вещь все-таки не... мы не можем сказать, что она вечная, просто исходя из того, что было время, когда русской церкви не было. Ее просто не было. А христианство было.
До Владимира.
Ну, до Владимира, но ни много, ни мало, тысячу лет практически
да.
существовало. Потом наступил момент, когда вот этот текущий, всепожирающий хронос, время закончилось, наступило то, что в греческом языке именуется кайрос, время перемен, Бог входит в историю и появляется церковь для сохранения истины, русская церковь, как мы верим, что мы не являемся преемниками древней апостольской традиции. Но мы же понимаем, что время, оно движется вперед, и не в наших силах заглянуть за этот горизонт. И этого не нужно делать. С нас не этого нужно. Не спросится, нет. С нас спросят за то, как мы в этой жизни, в этой своей земном пути сами были и оставались христианами.
Благодарю, батюшка, у нас звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот, во-первых, по поводу Патрика. Разве по церковно-славянски не будет ли это все-таки Патрикий святой?
Ну, вот, да, это один, один из вариантов, да.
Еще тоже хотела спросить, вот я не знаю точно, но мне попадалось такое произношение, что вот этот масон, он все-таки на веков. Но я точно не знаю,
да,
как правильно.
Веков.
Ну, вы знаете, русский язык, вот эта возможность двойного ударения, он оставляет. Если графически мы не видим подтверждения, мы не видим ударения, то вариативность, она на нашей совести, на нашей грамотности или на уровне нашей готовности к тому или иному филологическому эксперименту. Но человек-то тот же остался.
Ну да, в то время называли его «Новиков». Да, видимо, потому что влияние французского языка, ударение на последний слог, скорее всего, поэтому.
Да, с вами согласен. Но вот, продолжая эту тему, которую говорили о христианстве, о церкви, вот смотрите, сейчас мы все готовимся к празднованию 700-летия преподобного Сергия Радонежского. У меня был материал, он, кстати, напечатан. И на сайте Радонежа, и в газете Радонежа, я его видел сейчас в студии, посвященный родителям преподобного Сергия, Марии, Кириллу и Марии. Там есть один момент, я как хочу, почему я к нему перехожу, потому что именно в практике кельтских церквей было сосуществование в одном монастыре мужчин и женщин, так называемые смешанные монастыри. Так вот, Ходькова, это из жития, это я, опять же, не сочиняю, из жития Епифания Премудрой был смешанным монастырем. Откуда это на Руси? Больше смешанных монастырей мы не видим.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Простите, пожалуйста, это опять я. Да-да. Я еще хотела последний уже вопрос задать по поводу кельтской музыки. Вот, батюшка, по-моему, это вы тоже, если я не ошибаюсь, я слушала, когда вы рассказывали о Святом Патрике, а может быть, я кого-то перепутала. Там было сказано, что современная кельтская музыка, вот которой увлекается молодежь, это ведет свое происхождение из Нью-Йорка. Ну, вот, насколько я себе представляю, наоборот, вся современная рок-музыка, она как раз, замешана на кельтском наследии.
Спасибо за вопрос. Нет, современная рок-музыка к кельтскому наследию отношения практически никакого не имеет. Некоторые рок-музыканты используют кельтскую мелодику, а кельтские мотивы, ну, в России это обычно делал и делает Борис Гребенщиков. А на Западе есть музыканты, которые, опять же, повторюсь, кельтские мотивы использовали, но в классическом варианте кельтская музыка это, в общем-то, народная, национальная музыка, которая может иметь оркестровки, обработки современные. Но это не рок-музыка, это чифтенс, это дублинс, это Sacred Garden в легком варианте, это Blackmore Nice. Ну, там масса других. У нас есть наши группы тоже, которые играют кельтскую музыку. Ее нужно слушать. Это очень милая, светлая музыка.
И никак не рок, да?
Нет.
Батюшка, вот я держу в руках диск «День Святого Патрика в Твери».
Да, мы это проводили как? 5 лет, мы проводили. Это был такой очень серьезный миссионерский проект. Это был концерт кельтской музыки с выступлением 2 кельтских коллективов танцевальных из Москвы и Петербурга. И все это было в рамках рассказа проповеди. То есть люди приходили на концерт кельтской музыки и слышали какие-то серьезные вещи о истории церкви, о христианстве, о темах, связанных с духовным поиском людей, в том числе русских.
Ну что же, дорогие братья и сестры, у нас не так много времени остается. Если вы успеете сделать звонки, прошу вас. А мы сейчас с батюшкой, батюшка помолится о здравии и о упокоении, о здравии наших жертвователей. И вот я благодарю льяловских прихожан церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Льялова в Подмосковье, такую милую, пожилую уже интеллигентную женщину Тамару с сестрами. Она принесла какое-то там пожертвование на Радонеж. Мы очень благодарны. Дай Бог им здоровья. И вот здесь на мониторе я вижу, просят помолиться о болящих Николай, болящая Елена, Сергей. Спаси Господи. Батюшка, я вам поверну вот так маникюр, то есть этот монитор, чтобы вы видели. Вот. И вот записочки о здравии. Давайте, дорогие братья и сестры, встанем перед иконами и вздохнем вместе с батюшкой. И вздохнем вместе с батюшкой. О здравии.
О здравии епископа Филарета, протоиерея Александра, матушки Анны, Сергия, отрока Иоанна, болящего Вячеслава, Маргариты, болящего Анатолия, Ирины, Алексея, Раисы, Аллы, Евгения, Петра, Елена, Алексей, Наталья, Вадима, протерей Валерия, протерей Алексея, Ирия, Алексея, Ирины, с очадами Андрея, Ларисы, Марии, Валентины, Надежды, Ирины, Нины, с очадами Марины, болящего Виктора, Марии, Елены, отрока Николая, Дмитрия, Романа, младенца Вячеслава, Виктора, младенца Валерия, Валентина, Марины, Валентины, Анастасии, Марии, Марина, Юлии, Валентины, тяжело болящего Георгия, Дмитрия, Раисы, Марии, Юлии, Сергия, Евгения, Марии, Веры, Маргариты, Галины, Екатерины, отрока Александра, младенца Арсения, болящего Михаила, Тамары с сестрами, прихожанок храма Рождества Пресвятой Богородицы, села Льялово, Татьяны, Леонида, Иулии, Марины, Ангелины, Иоанна, младенца Григория, Раиса, Нины, Тимофея, Александра, Людмилы.
И, батюшка, помолитесь о болящем Викторе Саулкине. Дорогие Виктор. Братья и сестры, Виктор Александрович Саулкин еще болеет. Давайте о нем сугубо помолимся. Завтра ему предстоит какая-то процедура не очень приятная, медицинская. Вот нам так не хватает его эфиров. У нас так любят Виктора Александровича Саулкина. Батюшка, и вы там помолитесь, тоже вздохните о нем. Так, а теперь о упокоении. Вот записочки, батюшка.
Да, о упокоении святейшего патриарха Алексия, архимандрита Иоанна, игумена Бориса, протерей Михаила, протерей Герасима, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, новопреставленного Михаила, Владимира, Владимира, Павла, Владимира, Александры, Владимира, Иулии, Николая, Раисы, Инны, Иоанна, Марии, Антонины, Евдокии, философа, Нины, Лидии, Петра, Натальи, Натальи, Агафии, Никиты, Симеона, Варвары, Александра и Алексея, я так понимаю, Сенина.
Да, Алексей,
редактора
Алексей,
«Русского вестника».
И вот здесь нам пишут помолиться о новопреставленной Вере.
Вере, да.
Царство Небесное, Царство Небесное.
Да, Царство Небесное.
Дорогие братья и сестры, я сделаю объявление, а потом мы продолжим с батюшкой разговор, и вы можете еще позвонить, потому что 10 минут еще остается. Завтра, 10 апреля, в 18:30, в городе Зеленограде, в Центральном дворце культуры, Центральная площадь, дом 1, будет вечер русской духовности и культуры, на котором выступит главный редактор газеты «Русь Державная» Андрей Николаевич Печерский, а в концерте прозвучат вокальные произведения священномученика митрополита Серафима Чичагова, великого русского святого, это царский офицер-герой, военный ученый, врач, автор медицинских трудов, причем оригинальной такой медицинской теории, поэт, писатель, богослов, композитор, художник, священник, монах, святитель, мученик за веру, расстрелянный в Бутове. Музыка священномученика Серафима Чичагова – это проповедь в слове и музыке, богодухновенная, торжественная и скорбная. В концерте его произведения исполняет лауреат международных и всероссийских конкурсов, солистка Московского государственного академического хора имени Кожевникова Галина Митрофанова. Вход свободный – это завтра, 10 апреля, 18:30, Дворец культуры, город Зеленоград. Ехать от речного вокзала, автобус 400, и ехать до остановки Московский проспект.
А вот, если можно, я очень хорошо, что вы сказали об этом концерте для наших радиослушателей. Митрополит Серафим Чичагов был тверским митрополитом.
Да.
Он был на кафедре, по-моему, года два он был на кафедре, это было незадолго до революции. И вы знаете, что интересно, он писал действительно духовную музыку и слова писал. В Твери его помнят. И вот когда он был тверским митрополитом, то епископом, тверским епископом, в Твери устраивались духовные концерты, где митрополит, музыка была епископ Серафима, его песнопение, это была первая часть, а вторая часть концерта была музыка и песнопение, которыми автор был регент кафедрального собора, ни много ни мало, всем известный автор нашего гимна Александров. Он был в Твери регентом, и они вместе с митрополитом... Вот да, с митрополитом Чичаговым устраивали совместные концерты до революции. Вот такой,
как
такой факт.
Как
а Тверь очень интересный город в такой перспективе России. Я помню воспоминания. В 1820 году в Твери епископом был митрополит Филарий Дроздов. И в его жизнеописании был такой очень любопытный случай, когда он пришел в храм. Это храм, сейчас он находится у нас на Речном вокзале, а раньше он был частью известнейшего по всей России отрочь монастыря. И вот там...
Это какой храм? Где Аксинина?
На... Ну, это вот на Речном вокзале в Твери.
Аксинина?
Да.
А, в Твери?
В Твери, в Твери. В Твери он там был. И вот он пришел, это из воспоминаний его... И священник, который был настоятелем этого храма, это был рядом с монастырем, приходской храм, он очень переживал, как будет святитель у него служить. И он в своей расторопности приказал чистить все, что там было, подсвечники, паникодилы и так далее, и так далее. Он так забегался, что возник какой-то конфликт в алтаре. И вот Филарет вышел на проповедь говорить, и вот только он закончил свою проповедь, повернулся в алтарь, и священник стоит в алтаре, дрожит, сейчас ему будет нагоняй от святителя. И в этот момент срывается паникодел и падает в 30 сантиметрах от Филарета. И он зашел в алтарь, священник совсем струхнул в страхе, что сейчас будет ему разнос за такое чуть ли не убийство святителя. А Филарет просил у него прощения за то, что он в своем сердце почувствовал гнев и действительно хотел его наказать. Но вот в этом сорвавшемся паникоделе он увидел, ну, такой знак Божий, смирения. И свидетель смирился.
И что он остался цел и невредим.
Он остался цел и невредим. Это было в Твери в 1820 году, во время его святительства.
Я вам очень благодарна, что вы о владыке Серафиме Чучакове рассказали о том, что он до революции устраивал вот такие
да.
концерты. Какой великий человек был, правда? А вы знали матушку Серафиму, его внучку, которая...
Да. Которая она приезжала.
Да-да-да. Столетие ведь будет в 2014
да.
году, вот в нынешнем, в августе будет 100 лет со дня рождения матушки Серафимы Чичаговой. Тоже была очень светлая женщина, я ее немножечко знала. Помоги, Господи, нам как-то это вот тоже отметить. Обязательно отметить нужно. Вот. Ну что же, дорогие слушатели, у нас остается 3 минуты, уже не остается времени, батюшка. Ну что же, пожелайте нам вербное воскресенье встретить. Вот как нам провести страстную, скажите нашим слушателям.
Да ничего нового я не скажу. Ваши слушатели, они достаточно воцерковленные и знают, как проводить оставшиеся дни Великого Поста, особенно с страстной седмицей. Единственное, что, конечно, мне бы хотелось пожелать всем нам, россиянам, которые живут в это время, не унывать, не падать духом и помнить, что время-то наше, оно не особенное. Оно такое же, как все другие времена. В нем есть место и для скорбей, и для искушений, как мы их называем, и для испытаний. Это время, которое дано нам Богом. И вот именно в этом времени мы должны проявить, как и наши предки проявляли, самые лучшие, самые правильные христианские дела и проявлять свои лучшие качества. А времена всегда будут временем испытаний, потому что мы помним слова Спасителя: «В мире всем будете скорбны». Всегда. Но это скорбь предпасхальная, рождающая радость. Нашу радость Пасхи, потому что мы соединяемся с Господом в Пасхе, к которой мы приблизились.
Дорогие слушатели, радуйтесь. Радуйтесь, что мы христиане, что мы живем в России, что мы православные. Храни нас всех Господь. Наш эфир заканчивается, и я благодарю нашего сегодняшнего собеседника, который приехал к нам из Твери. Это протоиерей Александр Шабанов, филолог, писатель, историк. И, как видите, у нас снова была довольно очень интересная беседа. Ну,
спасибо.
До новых встреч.
До свидания.
Спаси, Господи. До свидания.